Здравствуйте! Путь к вере и Церкви Христовой нашего сегодняшнего героя начался 40 с лишним лет назад. Время было ломкое, кратковременная хрущевская оттепель по отношению к свободе мысли, печати и совести сменились лютым морозом. Тогдашний правитель Советского Союза публично заявил, что вскоре на территории страны будет покончено с последним попом. На православную церковь и без того претерпевшую много обрушились новые гонения. Люди, посещавшие храмы, брались на особый учет. И все же вера в Бога оказалась сильнее страха преследований. Находились смельчаки, которые строили свою жизнь по заповедям Божьим. Среди них Антонина Александровна, мать нашего героя, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова митрофорного протоиерея Владимира Зязева. Все необычных по тому времени поступков, о которых рассказ ниже, началось его духовное становление.
А вот мама-то была действительно образованный человек. Вот она меня образовывала. Она мне вот этими вот рассказиками, она чувствовала мою душу. Вот, она мне давала образа, которые приближали меня к Богу. И потом, когда пришло время, пробил сигнал. Мама меня, у Бога, Бог пробил, этот, Господь дал этот сигнал. Мама меня окрестила. Этот шаг был смелый, этот шаг был... страшный по тем временам для многих шаг. Когда мама меня окрестила, она была заведующая школы, секретарь парторганизации. Ее вызвали на партийное собрание, это мне потом стали уже известно. Спросили ее, стали ее отводить, как бы, что, может быть, вас кто-то заставил, может быть, вас как-то там. Она сказала, нет, меня никто не заставлял, я это сделала по убеждению. И тогда говорят, как по убеждению? Вы коммунист, преподаватель. Она, ну, если членство в партии не дает права, значит, веровать в Бога, возьмите партийный билет, бросил. И вот тогда начались для меня первые страшные моменты моей жизни. Я тогда ведь, когда маму сразу это стало известно везде, и тогда в школе, ну, просто образно говорю, тогда в школе на меня сказали «усь». То есть преподаватели стали ведь надо мной, а дети ведь и не сразу подхватят. И началась тогда травля меня, я помню, меня избивали.
Непонимание, а порой и откровенную враждебность со стороны людей неверующих он испытывал долгие годы. Лишь в семье находил поддержку, в первую очередь, конечно, у мамы. Надежной опорой были и старшие братья Лев и Александр.
Я родился до войны в 1938 году, он родился после войны в 1946 году. А вы знаете, хоть и маленькие дети, но от войны страдали все. Потом отец заболел. Заболел отец. И мне мать его, значит, ну, наша мама его возила по больницам, а мне пришлось с ним водиться, на руках его кормить. Ну, маленький. Вот самое вот остановление-то его началось, вот, когда я ушел в армию, а он остался дома. Может быть, не становление, а вот зарождение вот этого его, то, что он кем был сейчас. Потому что, бац, мне в армии приходит письмо от среднего брата. Наша мама, она работала учительницей всю жизнь, написала письмо в литературную газету, это была тогда газета очень значимая, о том, что она верующая. Вот. Она и была и раньше, видимо, верующей. Ну, по молодости, может, не так. Она была верующей, и вот она написала в газету, ее, естественно, из партии, попросили. Да, не попросили, а жестко так, и из учителей тоже. И вот я приезжаю домой с армии, и, а Вова в это время учился в ремесленном училище. Вот. Поскольку его мама верующая оказалась такая, так, и аж детей воспитывали ведь в таком в атеизме, в воинствующем атеизме. Да. Вот. И я знаю, что в школе у него были неприятности, потому что его начинали там, и дети стали, значит, как-то вот он верующий, а они все пионеры, комсомольцы, воинствующие атеисты. Вся школа же была такая.
Вот некоторые штрихи из его биографии. После окончания технического училища работал на стройке. Познакомился с замечательной девушкой Галиной, покорившей нашего героя скромностью и душевностью. Владимир предложил своей избраннице руку и сердце.
Приезжает к нам однажды в Кын, мы в Кыну жили, это Пермской области, станция Кын, недалеко от Лычвы, Чусовой город. Мы в Чусовом родились, а жили тут. Приезжает он с женой. Вот с этой вот женой, с матушкой нынешней. И он с ней всю жизнь. Слушайте, ну большой души человек она вот. Это Галина Петровна. Значит, приехали к нам, мы женились. Ну, я уже работал, жена у меня работала, мы им вечерок сообразили, значит, все. Смотрю, он с мамой зачастил куда-то. Все у них в секрете. А тогда же еще было это где-то 67-й год. Тоже еще с этим, с религией было. Может, уже их не так открыто, явно нет, но все равно отношения были напряженные отношения. Так, значит, я вот в институт поступил, нам преподаватель там, не помню, Покровский, моя фамилия, говорит, вот епископ, вот он получает столько-то, у него вот государство изымает, вот находит возможным, вот больше половины изъять. Вот. В общем, к церкви отношение было, сколько я помню, все такое. Вот, смотрю, они с мамой зачастили, мне не говорят. Потом мать мне однажды говорит: слушай, ты никому не говори, мы с Вовой уходим молиться.
Как он сам рассказывал своей родительнице, что она, будучи преподавателем школы, в то время тяжелая, она исповедовала веру Христову, из-за этого она и была уволена, и стала дояркой, и, несмотря на это, она смиренно выполняла свое служение, понимая, что это делается убежденно, понимая, что она делает ради Христа, ради любви Христовой. И вот эта любовь ко Христу унаследовал и отец Владимир.
Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте. Откуда это вы?
Да в огороде картошку кучевого. Картошка большая там.
Понятно, как живем.
Вот, пойдемте. Вы извините меня за мой костюм. В огороде картошку укучивал.
Это ваша или собака?
Это собака Ильина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы тут у вас открыли все ваши запоры.
Это ничего. Вот.
Мама
моя,
опять
газета
написала.
Мне ведь нечего делать-то. Сижу. Ну что мне сделать-то сидеть? Возьму, напишу что-нибудь. Ну ничего толку-то нет, говорим.
Как толку нет? Толк есть, мать, есть толк.
Обожди.
Толк есть.
Да какой же толк?
Ну как, однако ведь вот режима-то не стало?
Как?
Коммунистического-то режима не стало?
Коммунистический режим что?
Исчез? Ушел?
Это он исчез только снаружи. А все коммунисты переоделись в демократов. И проводят ту же политику, ту же.
Нет, ну тут они ту же, да не ту же. Все-таки частное предпринимательство разрешено. Вот, все-таки я вот служу и могу ведь я вот сказать. Вот я сейчас по телевидению, допустим, скажу все, что я считаю возможным. Меня ведь за это не посадят?
Только что.
Вот не гасит моя мама дух, вот чувство идет.
Ты не хвали, говори, чтобы меньше плакала.
Неуклонно и последовательно шел дорогой веры православный наш герой. Как только в церкви во имя Георгия Победоносца в Слободе Кауровской нашлась работа, молодая чета Зязевых отправилась на новое место жительства вместе с детьми и немудреным житейским скарбом. Это были годы молодости и свершения заветных желаний. В Слободе он трудился сторожем при храме, затем стал петь в церковном хоре, а позже состоялось рукоположение Владимира Зязева в диаконский сан. Уже священником отец Владимир прибыл на служение в Талицкую Петропавловскую церковь Екатеринбургской епархии. Это был первый приход молодого батюшки, всею душою полюбившего старинный храм, прихожан и прекрасные талицкие места.
Талица для меня, конечно, стала уже, наверное, даже не второй, а первой родиной. И сейчас она меня притягивает. Ну, и потом второе, ведь есть в Талице сейчас еще и родные для меня могилы. Это моя мама, там похоронена в ограде храма. Моя теща Александра Федоровна похоронена в ограде храма, рядом с мамой. Моя сестра Лидия Николаевна похоронена в храме. Там, да, тоже ушла, и она тоже там похоронена. Кроме этого, там живут, родились многие мои дети, там Машенька родилась, там сын Николай родился, вернее, там Ульяна дочь родилась, там родились мои внуки, там прошли все свадьбы моих детей, все проходили там, только последняя дочери здесь была. Там все, я туда приезжаю, у меня там жилье есть, вот, я туда приезжаю, и, конечно, она меня тянет, Талица меня тянет, но это, знаете, это вот как... Ну вот как вот мать, вот к матери всегда тянет. Если человек разумный, вот, то к матери его, к маме всегда тянет.
Да веселится сердце ищущих Господа. Гонения на церковь продолжались в 70-е, затем и в 80-е. Их в полной мере ощутил на себе отец Владимир Зязев до принятия сана, когда жил в Березовском, и после на священническом служении в Талице. Но это еще больше закалило его веру.
Да, репрессии уже на меня, и маме тогда сказала, она говорит, Володя, помнишь стихи, и поднимая, как-то не помню, может быть, ошибусь, и поднимая тяжко млад дробя стекло, куем булат.
Вижу взорванные храмы, изможденные поля, это русская держава, это родина моя. Вижу смрадные озера, вижу стаи воронья, это русские просторы, это родина моя. Вижу форды, мерседесы, толпы нищих и жулья, это русские картины, это родина моя. Слышу выстрелы и взрывы, стон людей, вой зверья, это русские напевы, это родина моя. Вижу вновь открытый храм, вновь встает страна моя, Боже, не оставь Россию, это родина моя. Было вооруженное нападение. Вот. Потом поджигали дом, выбивали стекла вместе с рамами. Это поначалу было так. Угрозы, стреляли однажды. Постоянно угрожали. А потом как-то полюбили, как-то люди стали хорошо относиться.
Это встреча с истинными верующими, единомышленниками. С ними и многими другими когда-то начинал отец Владимир восстанавливать церкви, пробиваясь через толстые стены запретов и ограничений.
И вот в Камышлове тогда, в марте месяце 1984 года, ко мне пришла, я начал служить у себя, начинал литургию, еще не начал, но вот уже готовился к литургии в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Талице, где я был настоятелем в то время. И меня в алтарь, мне говорят, вас просят выйти на клирос. Я вышел, ко мне подошла Царствие Небесное Татьяна Григорьевна. И радостно мне говорит: отец Владимир, мы получили справку о регистрации нашей общины в городе Камышлове. И показала мне вот эту маленькую невзрачную бумажечку, вот такой, наверное, длины, вот может быть такой ширины, такая, что вот справка, зарегистрирован храм.
Отец Владимир... Такой, ой, не знаю, как о нем даже говорить, приезжал нам, и исповедь была, и нас причащал, и все радовались, так много бабушек собирались, все с такой радостью, с таким уважением к нему относились, и он нас, мне кажется, он прямо вот всех нас, всех любил, не знаю как.
Если так проследить его дальнейший подвиг такого пастырского служения, мы видим, что работал, трудился он с утра до поздней ночи, потому что храма было мало, священников тоже было мало, а потребности в пастырском служении или потребности в пастырском окормлении у людей было очень много. И он приходилось с утра до ночи по городам и весям нашей области ездить, ходить пешком, и помогать людям, где крестить, где венчать, где причастить, где, может быть, утешить чем-то.
История строительства Екатеринбургского храма Рождества Христова в созидательной деятельности батюшки на особом месте. Это был один из первых храмов, построенных после долгих лет безвремени не только в Екатеринбурге, но, пожалуй, и во всей России.
Когда мы с ним познакомились, я сказала, что вот на Уралмаше община открылась. А он как-то вот так прямо сразу как бы говорит: ой, так вот мне в Талице староста нужна вроде. Вот так вот это как-то вот, может быть, поедешь. А Юр: нет, нет. Я говорю: я свой Уралмаш не оставлю. Уж лучше вы к нам, батюшка. А что через год уже и сменился владыка, и получилось, что на самом деле батюшку тут приглашают в епархию, что ему надо переехать. И батюшка, я бы сказала, смиренно, что ли, принял предложение нашего владыка, что вот открывается здесь приход, что цели строительства храма, что такая богоугодная великая цель, что на Уралмаше. И он на самом деле откликнулся, несмотря на то, что наш приход тогда был без окон, без дверей, был очень маленький, очень такой. И я бы сказала, что он прямо с любовью, прямо вот, ну, с любовью вот этот приход как бы принял.
И вот здесь вот мы, когда пришел я на Уралмаш, я всерьез его не воспринял. Когда-то владыка меня назначил, я зашел туда. Как-то, ну, маленькое помещение, без окон, без дверей. Но потом увлекся. И вот я помню такую первую, что ли, одну из первых моих проповедей. Братья и сестры, говорю, меня, не проповедь, даже ко кресту принимали. Меня, говорю, я не хотел в Екатеринбург. Меня владыка Никон перевел силовым методом в Екатеринбург. Назначил секретарем епархии, сюда настоятелем. Вот. Ну и, братья и сестры, я и сейчас вот очень скучаю по своей Талице, вот по тем местам скучаю. Но молитесь за меня, чтобы мне Господь дал побороть вот эту скорбь в своем сердце. И если вы молите, постараюсь быть вам добрым, хорошим настоятелем. Заложили храма каждый день волнения. Помню, у нас технику снимать собирались снимать технику. И вот тогда и день, нам надо было 50 тысяч, чтобы авансом туда дать, а мы не могли их найти. Ну, нет их, и все. И вот у меня тогда было несколько крестов вот таких вот, видите, вот этот крест, они ведь все равно как-то имеют какую-то ценность. И мы уже с Еленой Анатольевной, я уже предложил, может быть, продадим мои кресты и эти деньги вложим, чтобы те как-то с технику не сняли. Но потом из положения вышли, слава Богу, обошлось все. И затем уже стены пошли, и затем кресты и колокола. Я помню, как их отливали.
Вот это тревожный звон, когда набат бьют. Вот набат вот собирали раньше набрать. Враг к городу подступает. Где-то там несчастье, там где-то пожар гигантский. Вот таким вот набатом самый большой колокол бьют.
Я помню, когда мы служили, и когда глава администрации Уралмаша Сергей Веленович Черкасов, приехав из Иерусалима, привез сюда свечи, обожженные на святом огне, и объявили мы об этом народу. И вот вы знаете, что там началось. Храм еще весь в лесах. Народу идут тысячи. Все стараются зажечь свечечку, все стараются ее поставить. Мы тогда наняли, просто пригласили к себе лучшего звонаря епархии. Колокола звонят, ну, самое такое. Вот просто вот я вот, наверное, и на том свете. Вы знаете, вот есть ад, есть рай. Я верующий человек, я в это свято верю. Ну вот, наверное, даже если судил мне Господь быть на самом дне ада, то, вспоминая вот эти картины, вот как колокола звонили, как мы боролись за церковь, как вот эту радость, если я буду спать, это будет всегда отрада. А значит, уже ад будет все-таки не полный. Потому что будет радость, что колокола-то звонили, храмы-то открывали, силы-то находили.
Познакомил нас с отцом Владимиром мой зять Леонид Викторович Козлов. А это было тогда, когда еще вы, да, он и сейчас есть этот вот приход там, знаете, в таком вот таком темненьком заведении такое, там, значит, низенькое. И батюшка еще такой молодой, с бородкой с такой. Но не совсем седой еще. Вот. Познакомились. И вот он начал высказывать, что вот надо храм, строить. Поначалу это было воспринято как-то, знаете, скептически, потому что в то время, даже в то время уже, хотя прошло 5 лет после 91-го года, сомнительно было мероприятие. Но у батюшки столько энергии, столько напора. Начал он заниматься. Конечно, сложно у него было, получалось. А потом, когда документация практически была готова, мы с ним сели, поговорили. Он говорит, надо помогать. И вот мы начали помогать. И я всегда, когда с ним вот шутим, я говорю, батюшка, ну когда епископом станешь? Наверное, ж можно тебя куда-то послать там. Ну, может быть, куда-то далеко-далеко. Но все равно надо же там все это поднимать, чтобы это настоящее было. Чтобы никакие там ни секты нас не побеждали, там, ни другие вероисповедания. Нужно исконно русская вера. Это что? Православие.
Мне, конечно, больше знаком отец Владимир, когда я стал архипастырем Екатеринбургской епархии. Я знаю, что я благодарен ему тем, что он с первых минут моего пребывания на Уральской земле, он меня как бы сопровождал, помогал, поддерживал.
Рождества Христова стал центром жизни отца Владимира, и это не случайно. Строил церковь, по сути, весь Уралмашевский район, заметно меняющийся, приходящий от безверия к Богу. Среди помощников нашего героя – староста Христорождественского храма Елена Анатольевна Шевченко, бывший директор Уралмаша Виктор Викторович Коровин, благотворители, проектировщики, строители. Кто работает Господу в исполнении Его заповедей, не жалея себя, тот спасется.
Все мы воспитывались во времена советские, когда церковь была в изгнании, когда не было вообще храмов, они были закрыты просто. Мы не знали ни молитв, не знали ни как правильно себя вести, как зайти в церковь. Мы могли единственное, что себе позволить, когда храмы были открыты, это зайти и поставить свечку. И то, наверное, неправильно это все делали. И поэтому было все это очень сложно, вот себя это перешагнуть и снова прийти, как наши родители, как наши бабушки и дедушки, прийти к вере. А всегда в церковь тянуло. И поэтому, когда в свое время, 10 лет назад, мы начали восстанавливать родительский дом Виктора Владимировича, моего мужа, то рядом был храм, который был просто разрушен. Это вот этот храм, в котором мы сегодня находимся. Он действительно был просто разрушен, если даже крыша, потолок был обвалившийся, то в таком состоянии он находился. И как правильно было начать восстановление этого храма? Было большое желание, была вера уже какая-то, но мы не знали. И вот в это время нам просто Божье провидение, Бог, наверное, послал нам такого рядом человека, как отец Владимир Зязев. У нас второй проект совместный уже есть. Это на Восточном кладбище храм Ксении Блаженной Петербургской. В декабре месяце владыка Викентий уже осветил купола, вы знаете, и крест. Поэтому будем, я думаю, что через год мы сможем уже все вместе встретиться в этом храме на службе. Поэтому проектов совместных с отцом Владимиром у нас много.
Семья для нашего героя – опора и отдохновение, радость и любовь. 3 сыновей и 3 дочерей вырастили отец Владимир с матушкой Галиной. Почти все дети супругов Зязевых живут в Талице. Двое сыновей несут священническое служение, а две дочери стали матушками. Кто знает, пройдет время, и, возможно, кто-нибудь из многочисленных внуков продолжит его путь. В канун 60-летнего юбилея батюшка получил такое необычное поздравление.
Если вы позволите, я прочитаю, вот как они мне написали. Моя семья мне написали. Для детей ты любящий отец, для жены супруг надежный, нежный, пастырь добрый ты своих овец, в споре крут, в гулянье безмятежный, строишь храмы, словом жгешь сердца, для ладыки крепкая опора, будь таким, как есть ты до конца, мы же молимся, чтоб он пришел не скоро. И надеемся, что долго будешь жить, песни петь, стихи писать, былины, подпись. Кланяемся, верные друзья, дети, внуки, матушка Галина. Для души Бог – это все, а для тела семья – это все. Да, наверное, даже для тела и для души, и семья – это все. Для семьи, для меня – это все. Я искренне желал бы, чтобы мне даже умереть первому в 60 лет, об этом уже надо говорить. Вот, чтобы матушка меня довела до могилы. Я не хотел бы остаться без матушки в этой жизни. Я искренне, вот если бы сейчас встал вопрос, кому умереть, моим детям, внукам или мне, я бы ни минуты не колебаясь за любого из них свою жизнь отдал.
Важно, чтобы наши священники, видя вот пример вот в лице отца Владимира, могли бы перенять вот этот активность, любовь и горячность к служению Богу и людям, к их просвещению, помочь людям изменить свою жизнь. Изменить греховную жизнь на праведную жизнь, жизнь по тем нормам христианской жизни, которые ведет к совершенству.
Приходит время, когда ты думаешь, какая же это все-таки великая честь положить голову за Родину и за веру. И вот такая вот уже мысль, вот уже сейчас, вот в пожилом возрасте приходят такие мысли. В юности помоложе был, я все жене бывало говорил, супруга говорит, мне сейчас 30 лет, 40 лет, 45, я еще молодой мужчина, у меня еще много чего впереди может быть. Но видит Бог всю оставшуюся жизнь, я бы отдал за час битвы на Куликовом поле. Вот. Ну и это тоже было искренне. Вот и сейчас, наверное, вера для меня все. И как страшно тем людям, у которых нет веры.
Дни человека как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Немалую часть жизни прошел и наш герой, но нет у него печали о быстротечности земного пути. Столько храмов восстановил и построил, столько детей и внуков воспитал. А главное, все силы свои приложил, чтобы возродилась в Отечестве вера православная, некогда поруганная и растоптанная. Впрочем, не будем говорить о служении отца Владимира Зязева в прошедшем времени, ведь оно продолжается и сегодня. Встретимся через неделю. Храни вас Бог!